Итак, в прошлый раз мы остановились на том, как Господа привели в дом к первосвященнику Анне, который был тестем Каиафе, первосвященнику настоящему, а сам был первосвященником в какой-то предыдущий год, но это имя за собой закрепил в традиции народной. И вот Господа судят иудеи, а апостол Петр сидит во дворе и греется. Да, вот такая картина. На этом мы остановились. Вот давайте нам с 19 стиха почитает. Любовь в прошлый раз читала. Давайте попросим Татьяну, дома не было.
Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику». Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послала его связанного к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся и тотчас запел петух.
Давайте остановимся. Значит, мы сейчас прочитали отрывочек о том, как Христа допрашивал первосвященник Анна, да? Но первосвященник, опять же, в кавычках, потому что он уже свою власть утратил, потому что первосвященники избирались на один год. Вот. Нынешним первосвященником настоящий был Каиафа. А Анна был просто его родственник и соратник. И вот Анна стал спрашивать Христа об учениках и об учении его. А Иисус ответил: «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им». Вот они знают, что я говорил. Господь указывает на присутствующих там иудеев, которые видели его, конечно, не в первый раз. Они его уже многократно пытались и схватить, и арестовать, и ходили его слушать, чтобы понять вообще, чему он учит. Так что все они были в курсе, чему он учит. Но данный допрос как бы подразумевал не просто выяснить учение Христа и кто его ученики узнать, а данный допрос искал повода для того, чтобы Иисуса Христа в чем-либо обвинить. То есть они хотели от него услышать что-либо, чтобы за это зацепиться, сказать: «Ага, вот ты такой, оказывается, вот мы тебя сейчас в твоих словах и осудим». Поэтому Господь им ничего не говорит. Он говорит: «Вы уже все знаете, вы уже все слышали, вот спросите вот у самих себя, друг у друга, вот то, что вы слышали, вот это и есть мое учение, я ничего тайно не говорил». Мы с вами знаем, что на самом деле он не все людям говорил, да, он что-то все-таки открывал только ближайшим ученикам. Но в данном случае он говорит о том, что ничего принципиально отличного от того, что он говорил явно, он тайно никому не рассказывал. То есть его учение абсолютно открытое для всех, при том, что не все могут его вместить, поэтому не всем он и явно так говорит. Но явное знание, которое открывает он ученикам, и, скажем так, тайное знание, которое открывается в притчах всем слушающим, оно, по сути, друг от друга не отличается. И святые отцы отсылают нас к сцене, когда первосвященники и фарисеи посылали своих рабов слушать, точнее, они посылали их не слушать Христа, а схватить Христа и привести его. Еще было в начале его проповеди, когда фарисеи сказали своим рабам: «Идите и приведите его к нам». Эти рабы пришли, стали слушать его проповедь, заслушались и не привели его. Когда они пришли без Иисуса, фарисеи стали говорить: А почему вы не привели-то его? Они сказали, никогда никто из людей не говорил так, как этот человек. То есть они получили как бы впечатление о божественной силе, исходящей от него. И поэтому Господь как раз к этим-то служителям фарисейским и отсылает. Вот их спросите, что они видели, что они слышали. А мне же все равно не верите. Спросите тех, кто из вашего числа, из вашей среды. Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, так отвечаешь ты первосвященнику. Ну, вообще, странное поведение с его стороны, потому что первосвященником этот человек уже не был в тот год. То есть он уже не являлся реальным представителем власти. Он бывший первосвященник. Ну, мало ли кто бывший, там, не знаю.
Ну, а может, у них не бывает бывшие, они же первосвященники.
Да. Бывших не бывает. Да.
Просто если был первосвященником, уважение-то осталось к нему, вот, первосвященнику.
Пожизненное звание, так что ли?
Но он же не может исполнять функции первосвященника, значит, он не первосвященник уже.
Но, может быть, на тот момент по-другому ощущал, это по-другому как-то.
Ну, Гриш, ты правильно говоришь. Они понимали это по-другому, но на практике это ни в чем не выражалось. В духовном-то плане. Он уже не первосвященник для Бога-то. Он уже просто такой же обычный священник, как все остальные. А для иудеев, да, о, нет, ну это же первосвященник бывший, ну как же. Надо его, значит, всячески ублажать. А кто вот ему что-то скажет, тому по щеке мы надаем. Да? Mm-hmm. То есть отношение, чинопочитание такое было, да? То есть он уже потерял всю свою реальную, на самом деле, силу, все те, все то положение, которое он занимал в богослужебной иерархии, да?
Ведь он это вот честь был этому новому первосвященнику, тут он, наверное, прослушал себя и все.
Ну, может быть, и так.
Кардинал, то есть он там руководил, наверное.
Может быть и так. Но разговор о том, что реальным первосвященником он не был. Поэтому чего это на Иисуса наезжать? Но по этому поводу совершенно причин нету.
Он, наверное, был какой-то член Синдериона или кто-то, что он был там.
Он был членом Синдериона, но при этом Господь же ему ничего грубого не сказал, правильно? Он ему просто сказал, я вам ничего говорить не буду. Спросите вот у остальных, у кого вокруг меня... Можете сейчас увидеть.
Да, зачем меня спрашивать? Спросите у людей, кто меня слушал, они вам ответят.
Да, это Господь и говорит. А этот служитель, видимо, очень был, скажем так, подхалимного характера.
Выслуживался.
Да, выслуживался такой. Говорит, вот, нашего архиерея обижают, вообще не отвечают ему на вопросы. И стал Иисуса по щекам бить.
Архиерей, думаю, это уже ближе к нашему.
Ну, архиерей, это в таком славянском тексте. Архиерей, первосвященник.
Да,
ну так и, ну, так и назван, архиерей.
В принципе, у нас тоже первосвященники, по сути.
Ну да, это одно и то же слово, просто разные языки. Архиерей это по-гречески, первосвященник по-гречески.
Ну, тоже не знаю. У нас уже архиерей есть.
Не, первосвященник.
А патриарх у нас он же...
Ну, как бы у нас патриарх считается.
Но у нас в Новом Завете нет такой должности, как в Ветхом Завете. Это, конечно, не очень точная параллель, потому что у нас первосвященников нету. Точнее, у нас есть архиереи. Но они все они равны друг с другом, все архиереи. И патриарх тоже, он один из архиереев. И церковь у нас соборная. Да, он как бы выполняет основные функции по организации церкви. Но, да, все его помощники. Но он не обладает какой-то повышенной благодатью. Нет патриаршей хиротонии отдельной. Есть архиерейская хиротония, да, архиерейское рукоположение, когда посвящают человека в архиерее. То есть все они равны друг с другом. Но один из них выполняет больше функций, да, больше задач.
Ну, это просто у нас много первосвященников.
Да.
Ну да, то есть они как бы не первосвященники, а как бы сверхсвященники. Вот.
Это ограниченное число архиереев у нас?
У нас нет, не ограниченное. Все зависит от количества епархий. Сколько есть епархий, столько должно быть и архиереев.
Их мало. От рождаемости, да?
Ну, от количества городов, от рождаемости, от церковной политики, можно сказать, потому что, может быть, там три города, у них одна епархия, а потом возьмут и разделят на три епархии.
Они уже делят, да. Уже есть. Да,
а что зависит, я говорю, от церковной политики, как вот решит церковное руководство, как оно разделит на епархии, столько архиереев и может быть.
А сейчас за границей епархии организовывают, потому что как с таким вот...
Константинополь теперь уже не дружим.
Значит, ну да.
Там им некуда деваться верующими. Они там начинают уже наши епархии делать, чтобы к нам приходили.
Ну да. Получается такая ситуация, что...
Я же давно этого не знаю. Это когда-то митрополит Иларион по телевизору, пока он еще телевизор, когда работал, по телевизору говорил, что они будут вот эти вот епархии там организовывать теперь уже за границей.
Ну да, например, вот на Филиппинах есть, да, русская православная церковь, епархия. То есть,
в Японии там, наверное.
Ну, в Японии давным-давно, уже 100 лет.
Да, Япония, по-моему, к нашему относится.
Да, она всегда и относилась, да. Ну, значит, разговор о том, что сколько епархий, столько может быть архиереев. В одной епархии один архиерей. Но исключение составляют крупные города, например, вот Москва. В Москве несколько архиереев, потому что очень много людей живет. Там решено было помощников, чтобы у патриарха были помощники дополнительные по всем округам Москвы. Их называют викарные архиереи, потому что у них нет своей епархии, они помогают главному. Они помогают патриарху, он настоящий архиерей в этой епархии, а остальные ему просто помогают. Да.
А вот митрофорный, что это значит?
Это значит, что протоиерей много лет хорошо трудился, ему подарили митру. Вот, и все. Просто. Да. Да. И он может служить вот в митре, в таком главном уборе, который вообще-то у епископов только. Вот. Но благодаря такой вот его усердной работе ему дарят от епископа такую шапочку.
Мы были на экскурсии, нам вот показали митру, вот, которой служил Ян Кронштадтский. Там сейчас не служит местный священник, вот храм на Рижской, там как знамение храм. Вот, просто показал нам эту митру.
Да, уже.
Он не служит теперь в этой почему-то
митре. Ну почему нет? А с чем благословили? А так бы нельзя было. Да. А вот. Значит. Патриарх иногда, да, вот. А, нет, это патриарх Тихон. Патриарх Тихон, он служил, по-моему, с посохом митрополита Петра. То есть там уже сколько? 500 лет прошло, если не больше. 600 лет прошло. Вот он с ним служил, с этим посохом. Так что вполне допустимо.
Они же передают.
Митрофорный, здесь он в митре служит.
Да, просто митрофорный.
Митрофорный, они просто...
Ну, как обычно, вот шапочки такой обычный там. У кого-то синий, у кого-то там фиолетовый. Как
это шапочка забыла?
Камилавка, да, вроде.
Камилавка.
Ну вот, значит... И эти архиереи, первосвященники иудейские, они, конечно, совсем другого были уровня, и совсем другое у них было чинопоследование и иерархия другая, да, чиноположение, да. Вот, и, соответственно, один первосвященник, один год, один первосвященник. Они побывали один год и говорят, ну все, а теперь мы...
А он не может
потом... На всю жизнь себя так будем
через
называть.
Через какой-то... Ну, их же там не так много, как где, что наберешься, чтобы каждый год нового.
Ну, причем священников много было. Да, хватало.
Храм один, да?
Да.
Пересечений много. Получается, в этом населенном пункте, в принципе, как человек в возрасте.
Ну, можно так сказать, да.
Так нести,
как старенький священник, так значит, был уже первосвященником.
Когда ты уже был первосвященником, был год, да?
Ну, скорее всего, да.
А нельзя второй раз быть первосвященником?
По-моему, нет.
Никогда нет.
По-моему, нет, да, только один раз.
Было написано только один раз
в
жизни.
Я, честно говоря, не укопался глубоко в этой теме, потому что она не очень актуальна для наших дней. Вот. Но, по-моему, только один раз в жизни, да. И вот этот раб, этот служитель Господа по щекам ударил. Ни за что, на самом деле, потому что это было не первосвященник, во-первых, и никто ему не грубил. И тогда Иисус сказал ему, если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня. Вот об этом святые отцы очень важную говорят вещь, что вообще-то Господь, Он как бы весь мир сотворил, да, Он же всемогущий, вседержитель, и за одно слово грубое в Его адрес можно было бы лишиться всего на свете, в том числе и жизни. И жизни вечной тем более. Вот. А Господь просто ему спокойно отвечает за удар, да, за такое оскорбление. То есть Господь не отвечает ему судом, да, на его злодеяние. Он его не судит. Он ему говорит, как надо было бы поступать, и что его поступок неправильный. Что он не должен был бы бить невиновного. Он его обличает, но при этом он его не осуждает. Хотя Господь имеет полное право и осудить, и все. То есть он себя умалил, как об этом апостол Павел писал, да, чтобы до конца показать и нам пример того, как нужно быть долготерпеливыми и переносить какие-либо несправедливости в наш адрес. А при этом он не прекращает проповедовать. Да? То есть он не просто молчит, а он отвечает, что не надо меня бить вообще-то. Если я сделал злое, так скажи об этом.
Да.
А если я не сделал ничего злого, так за что меня бить? Да?
Да,
то есть он его обличает, но при этом его не осуждает и не судит, хотя мог бы, как Господь и судья всего мира.
Да. Он с любовью к нему так.
Да, он с любовью относится даже к тому, кто, и, кто его,
мне,
его
что обижает. Виноват, да. А если нет, то что-то... Ну,
что пристаешь?
Как бывает у нас между людьми тоже.
Ой.
Да. А мы если нас кто-нибудь ударит, мы ему в ответ ударим, скорее всего. Да? Потому что мы люди такие. За справедливость больше. А Господь нас призывает все-таки не столько к справедливости, сколько к снисхождению к ближним, к милосердию. Вот. И тут напрашивается параллель с историей с апостолом Павлом, когда его привели тоже на суд к первосвященнику, к настоящему уже, не к бывшему первосвященнику, а к действующему. Нет, это уже другой год был. Уже был другой год, уже были другие люди. Вот. И они его стали в чем-то... А, даже они его ударили тоже. Он первосвященник его ударил. И он ему говорит, что ты меня бьешь... Стена подбеленная.
А, это где-то, да, это вот...
Вот. То есть апостол Павел его так обозвал, можно сказать. Назвал его стеной крашеной. Говорит, что ты меня бьешь? А это ему отвечает, что ты, как ты разговариваешь с первосвященником? И апостол Павел сразу извинился и сказал, ой, извините, я не знал.
А, гражданин, я же гражданин, это...
Это нет, это в другой раз был, римского гражданина. А тут он говорит, извините, я не знал, что это первосвященник. Вот,
а
то есть...
Анания был первосвященник же Анания.
Да, да. И вот
апостол Павел говорит... Я не ставил, приказал бить.
Да, да, да. Вот. Апостол Павел говорит, извините, я не знал, потому что в законе сказано, начальствующего в народе твоем не злословь. То есть, все-таки, если бы это был первосвященник, его бы не следовало ругать, потому что он все-таки, как бы, от Бога имеет некоторую власть. Но при этом... Свидетельствовать о зле необходимо, да, было бы. Вот. Апостол Павел извинился за то, что назвал его стеной подбеленной. Но не извинялся за то, что он его обличал. Потому что обличать нечестивого, даже если он носит звание первосвященника, это для Господа, для его учеников, ни в коем случае не является препятствием.
Сейчас назови кого-нибудь стеной побеленной.
Но это для Господа, для учеников, или всем можно?
Да,
но тут стеной... очень важно смотреть в уместности, да, потому что если мы просто начнем всех обличать, то это может нас завести не туда. Потому что вот
да, надо уметь,
одно дело, когда Иоанн Креститель, да, обличал там царя Ирода, когда апостолы обличали фарисеев, саддукеев, это одно дело. Да, а другое дело, когда мы начнем всех подряд обличать, это тут мы очень... Очень ловушка большая, потому что можно попасть в ситуацию, когда мы такие гордые и всех ругаем, да?
Себя обличать, это
проще. А своих, да, не видим пороков как раз. Вот. Да, смотрим на
свои брёвна сосредоточиться лучше.
На чужие всякие случаи, задоринки.
А если люди осмеливаются, они
начинают прям... Если цель того обличения была, это любовь к тому человеку, которого они обличают, а не потому, что они считают себя лучше, чем этот человек.
Да, да, это правильно, ты говоришь очень. То есть цель нашей какой-то критики должна быть желание помочь человеку, а не желание его отругать и сказать, вот я-то молодец, я-то не так делаю, вот. А ты-то плохой. И вот святые, и Господь в том числе, да, он показывал пример того, что он говорил напрямую о зле, которое человек сделал, но его самого как бы он не осуждал. То есть он не говорил, что ты поганый грешник, и все тебе в аду гореть. Он так не говорил никогда. Он говорил, что ты сделал зло, и покайся и исправься. Вот к чему Господь всех призывал. И мы должны смотреть на свое сердце и анализировать, какие у нас какая у нас мотивация того, чтобы другого критиковать. Если мотивация – это переделать его под себя или обличить его, чтобы себя возвысить над ним, то это, конечно, неправильная мотивация. А если мотивация такая, чтобы ему помочь стать лучше, чтобы ему помочь с Богом, встретиться, то вполне допустима такая критика.
Ваня, это надо уметь, а мы
это, нет, это очень большой ум нужен, конечно.
Еще хуже сделать, и потом мы думаем, что это мы, как бы мы помощь это будет.
Нет, если мы делаем это по любви, если мы видим, что он от этого становится еще более злым, то мы не будем этого делать, правильно? То есть мы должны анализировать ситуацию. Мы сказали человеку о том, что нас беспокоит. С уважением, да, без агрессии, конечно, это очень важно.
Конечно.
Если мы видим, что это его обижает, то мы перестанем с ним об этом разговаривать.
Конечно, конечно.
А многие священники вообще говорят, что не надо лезть с этим никому, а только молиться за них, просто молиться.
Да, да, да.
Но, это какая-то апатия, на мой взгляд, все-таки. Нет, потому что в какой-то ситуации, может быть, так и лучше делать. В какой-то ситуации, действительно. Там, например, когда вот касается дела там родителей наших. Если мы видим, что они что-то не так делают, а мы им начинаем говорить, они думают, им яйца курицы не учат, и начинается вот это вот все, какие-то конфликты. Да? То есть в какой-то ситуации можно действительно лучше ничего не говорить, а только молиться. Но чаще всего все-таки лучше сказать, что что-то неправильно.
Бывает, у меня внучка, например, как-то мы были в одной команде, она мне говорит, бабуль, ну что ты мне столько, ну я не при всех, а тихонько, да ну я ей скажу, что я говорю, я тебе это говорю из любви к тебе большой, потому что я хочу, чтобы ты себя нормально вела, понимала что-то. И она перестала меня спрашивать, почему я делаю замечания или что-то ее поправляю. Она поняла, что не потому, что я ее не люблю и хочу ей сказать, что она такая,
ведь...
и ругаю. Я
даже
говорю,
даже когда
да,
ты это делаешь, интонация другая. Другая интонация, другая. Ты уже она чувствует.
Да,
уже...
Даже сам Господь сказал, если согрешит против тебя брат твой, что нужно сделать?
И ты почувствуешь к тебе то, что...
Подойти к нему и сказать индивидуально, что он что-то сделал не так, что он тебя обидел.
Не при всех, это правильно, я тоже хотела сказать, не при всех.
Если он не слушает, тогда позвать кого-то, кого он уважает, кого он послушает. И вместе обсудить эту ситуацию.
А, ну это вам.
Да, да. Если не послушал двоих, тогда сообщить там церковному собранию, там может как-то это обсудить. Вот. И если он все равно не слушает и говорит, а все равно я вот буду дальше грешить так и считаю, что это правильно, то уж тогда церковь такого не примет, да? И уже ты с ним и не общайся.
Ну,
то
да.
есть Господь нам показал четкую модель, как нам вести себя с теми, кто нас обижает.
Да, 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 она работает, нечто прочее.
Если человек послушает наше недовольство, то все, мы с ним помиримся, и проблема решена.
И он поймет
человека. Да, и он сделает для себя выводы правильные. А если человек не послушает, тогда кого-то позвать и с ним уже обсудить. Если его не послушает, ну тут уже там дальше ситуация все более и более... усугубляется.
А если он сделает вид, что он послушал, согласился, то он будет продолжать делать.
Да.
И все. Вот так вот тоже бывает.
Значит, он себе не послушал. Значит, действуем по плану А дальше.
Потом человек говорит нет, и я вот так вот, а потом уже все равно свое.
Если он устами слушает, а делами нет.
Ну как бы да.
Ну вот я да, я все понял, да,
я говорю, разговариваю, а потом это, как бы он, да, соглашается, а потом уже все равно продолжает свое гнуть.
Но значит, все-таки я считаю, по тому же принципу надо действовать. То есть, если он на практике, на самом деле, никого не слушает, ни вас, ни других людей, то есть, значит, с ним просто не надо общаться, и все.
Вот поэтому вот так у нас и получается.
Да. Ну, либо, если это родственник, то лучше с ним какую-то тему просто не затрагивать, и все. Если нельзя не общаться, то лучше просто не трогать какие-то темы болезненные, и все.
Да.
Если не работает с ним разговор, то что же делать дальше? Не лезь же в драку, правильно?
Конечно,
ну,
конечно. Нет, поэтому, да,
так что все, если не хочет человек слушать слова, ну и все, не хочет, и не надо. Значит, не его это сейчас выбор. Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе. То есть они увидели, что он ничего не говорит, не хочет с ними разговаривать. И решили, что своего Каиафа тогда допрашивать, что мы будем. С этим разбираться.
Да.
А Симон Петр стоял и грелся снаружи. Такой, как бы, даже есть тут некоторый оксюморон, что ли, да, вот противопоставление, что назван он Петром, скалой, а при этом дальше через строчку он отрекается, да, от Христа. И сказали ему, не из учеников ли его и ты? А он отрекся и сказал, нет. Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит, «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся и тотчас запел петух.
Ну, да.
То есть вот рабы его спрашивают, а он боится их, mm-hmm. боится, что его схватят тоже, как mm-hmm. Иисус, mm-hmm. и поведут куда-нибудь там на допрос, будут бить. Mm-hmm. И вот Петр отрекается, несмотря на то, что он на скала, на которой вообще-то вера утверждается.
Ну, как бы его и не называл скалой после этого.
Да, да, после отречения Господь как раз его Петром не называет. Тоже такой важный момент, что потом мы увидим с вами в Евангелии, что его называет Господь Симоном. Он его больше Петром не называет. А если отрекся от Господа, значит, и свое имя, Богом данное, потерял.
Ну, он же сначала-то, когда меч выхватил, и уже Иисус остановил.
Да.
Может быть, после этого, когда он его остановил, что нельзя проявлять, ну, силу. Поэтому он так кротко стал себя вести.
Но тут не столько кротость, а скорее другая крайность.
Он ему предсказал, что отречешься.
Он из воодушевления такого, да, из такого вот самоуверенности, желания защитить, да, он попал в другую крайность, в малодушие такое, в апатию, то есть ему следовало бы найти какую-то золотую середину, да, как некоторые другие апостолы, да?
Ну, да, они не пошли вообще никуда.
Ну вот, Иоанн Богослов пошел, вот мы о нем читали как раз вот в начале этой главы, что он как раз зашел и с Христом был там, где его допрашивали даже.
Отрекался.
Да, и он не отрекался.
Но его же не спрашивал никто.
Да, мы не знаем. Может быть, ну хотя, вот видите, не спросили. Значит, Господь не попустил ему такую ситуацию.
Но он же вместе с ним туда пошел, вовнутрь в это, где да. там
ну,
вот эти
потому,
все.
Потому что он знакомый был. Ваня, а кто-то еще был, кто там его за одежду схватил?
Нет, там апостол Марк считается, да. Да, считается традиционным. Ну, это не точно, но считается. Потому что апостол Марк тоже, что он там был в саду, и вот его схватили за одежду, хотели его поймать, а он эту одежду сбросил и убежал.
Как одежда колёбка, да.
Ну а как? Ну,
может, да,
эти тоги, все... они в них заворачивались просто, и все.
Ну там тепло же, это же.
Да. Схватили его там за край этой тоги, он развязал ее быстренько и побежал.
Ну ночью.
Ну, фактически, ну ночью, да. Наверное. Пришлось, да, бежать, по пути голым.
Сколько всего
снимешь. Это еще хуже, чем это. Ну просто он сказал и все не представил. Ну вот такой выход из положения. Если он считал, что Господь велел им сохранить свои жизни, чтобы они могли там ну, дальше продолжать его...
Ну, проповедовать, да.
Ну, его задача потом это проповедовать. Ну, в принципе, на тот момент, когда все это случилось. Ну, поэтому он и выбрал такую тактику.
Вы слишком, рационализируете его поведение.
Они же забыли, что он воскреснуть должен. Они же тогда даже не поверили, когда женщина да. пришла.
Но он же
забыл. Он же был простой человек достаточно.
Но он же почему-то
не был
забыл,
стратег.
Что Господь-то, он говорит, я говорит, да. все говорят, это
может,
я.
Может, он просто думал,
я
что он
за тебя умру, и он говорит, ты от меня отречешься, но он даже забыл это.
Забыл.
Он же как говорит, что я никогда человека. Не отрекусь. Вот поэтому как бы искушение это было, что...
Это искушение.
Он действовал не на уровне там каком-то рациональном, а на уровне, может быть, эмоциональном.
Нет, может, он сначала рассчитывал на силу какую-то, а говорит, когда оказывается, что не надо, нельзя использовать, он почувствовал,
нельзя.
Что... Он думал, что он сейчас нас защитят,
что
и его не возьмут. А раз его уже взяли...
Я не знаю, кто как себя поведет, неизвестно. Потому что мы не можем...
Они несколько вот вымало ушли, они говорят, вот мы думали, такой насильный, это тот, кто пришел, значит, нас там... из плена. То есть они совсем думали, что какой-то они не возьмут, никто его не видит.
То есть, да, Петр уповал на силу своего меча, на силу оружия, да, он уповал
ну, да,
на какие-то внешние силы. А когда Господь запретил их использовать, то он сразу сник, что он ничего не может. Да. Он ничего не может, никак не может Христа защитить, вообще не будет, что происходит, и вообще Бог его сейчас самого тоже убьют. Вот, то есть у него нахлынули такие вот эмоции, паника, растерянность, да, вот
и такое себя состояние. Защитить он не может, поэтому
да.
он... Видимо,
поэтому он уже и не знает быть... ничего, и говорит, нет, я не ученик, и не знаю вообще, что
вообще,
происходит.
Вообще,
да,
да, да.
То есть он в ужасе сам,
он
не понимает, что делать.
Он тогда думал, меч его спасет тоже, и себя
то есть он держался за Иисуса, хотел как бы, ну, хоть видеть его, чтобы, может быть, как-то понять, что делать дальше-то.
Да.
А тут подходят какие-то рабы и его спрашивают, это ученик или нет.
Своей ситуации. Без Иисуса они как дети малые.
Ну да.
Конечно,
да.
Тоже, кстати.
Но без Бога действительно мы ничего не можем делать. Как Господь сказал, вот мы читали, по-моему, в 16 главе. Без меня не можете делать ничего. Да, Господь сказал ученикам своим на Тайной вечере. И это касается как раз вот данной ситуации. То есть Петр на себя вознамерился. Не ушел там с остальными, не спрятался дома, но я-то вот до конца с ним буду, а в итоге испугался, когда настал критический момент, к которому он вроде как считал, что готов. И этот критический момент как раз он и провалил, потому что испугался, потому что на себя надеялся.
Да.
Все святые говорят, надеялся бы он на Бога, то он бы и не растерялся в той ситуации, и не пришлось бы Христа предавать, дать ему отрекаться. Он надеялся на себя, на свои силы. В итоге, когда Господь оставил его наедине со своими силами, оказался он ни с чем.
Ну, а когда по воде шел, пошел по воде, а потом
забился. Вот такая ситуация, да.
Ну, у него даже, да, вот мы тоже так, молодец.
Он же сам вот сказал, скажи мне идти, значит, никто не сказал, чтобы пройдет, да, пожалуйста, ты иди, пошел, а потом усомнился и все.
Но вот это мы также себя ведем, то есть мы начинаем на себя надеяться, на свои силы.
Вера динамическая такая получается.
Да. Да. Так. Очень сильно зависит от того, кто в основании этой веры. Господь или наши собственные какие-то эмоции и идеи. Вот нужно анализировать, на что мы надеемся, на себя или на Бога.
Надел, мне в ту сторону попасть.
Счастливо.
Всего доброго. До встречи. А вот. Есть еще не забыл, я думаю, это его. Нет. Свое.
Вот Каиафы. Это следующий уже кусочек, да? Да. Значит, вот. Господь предсказывал Петру, что он отречется еще до того, как петух кричит. И вот, когда он отрекся, то запел петух, и Петр вспомнил о том, что Господь ему предсказывал. Но это в Евангелии от Иоанна не упоминается. Просто на это указана сама эта ситуация. А в других Евангелиях как раз указывается, что он услышал пение петуха и горько заплакал. А в Евангелии от Луки сказано, что Господь, когда его вели от Анны к Каиафе, да, вот эта вот ситуация была, то он обернулся и увидел Петра. И Петр тоже его увидел. И понял, что вот он его только что отрекся от него и заплакал. Потому что осознал свое отпадение от Господа.
Раскаялся,
да, и потом изменился и преодолел свое отпадение.
Всю жизнь он помнил.
Это очень важный, на самом деле, момент. Почему Господь попустил Петру такую ситуацию? Как вы думаете? Как это для нас?
Гордыни у него не было, что он такой молодец.
Не, ну то, что он сказал, что я это...
Он сказал же, я вот, пусть все откажут, а я вот...
Я умру за тебя.
Для нас эта ситуация очень получилась.
Ну, для нас тоже, конечно.
Да.
Четко совершенно.
Потому что мне обещать, и вообще не думаю даже не быть таким
сможем. Нет, обещать-то можно, но только с надеждой на Бога, да? То есть,
ну с надеждой на Бога тоже.
Что, если Бог даст силу, то мы справимся, да.
Это понятно.
Потому что вот нас приведут там какой-то на расстрел, не знаю, вот своими силами это невозможно, мне кажется,
конечно,
перенести
как
такое. А вот Господь дает силы, да, для этого?
В тюрьму куда-то
нет, конечно, дай Бог, чтобы ничего нам не пришлось такого испытывать, но как бы в крайнем случае мы должны стараться, чтобы к Господу обращаться, да, если какая-то такая ситуация, когда от нас требуется серьезный такой выбор, что нам нужно в своей жизни, чтобы... Бывает нам на Бога, а не на себя.
Да, конечно.
Я, если решить небольшой случай, папа у меня был в плену, я поздний ребенок. И ему бабушка, мама его, дала с собой икону. Он все время молился, он ее прятал где угодно. И вот немцы выводили их на расстрел в бараках. И папа говорит, вот я стою только и молюсь, уповай на Господа. Вот они говорят, сегодня каждый второй, вот считают, первый, второй, выходи. Вот кто попадает, то тех расстрелят. И вот он говорит, одного справа говорит, взяли, на следующий день слева. Потом попадает он, его называют, выходи. И в тот момент, когда он вышел, американцы освободили. То есть вот началось. Он говорит, просто вот вот сила пока. Вот прямо
Господь уберег,
вот
потом
приехал, и рассказывал.
Он всегда так и говорил, на войне.
Просто такие вещи.
Да, небо, говорят,
атеисты.
Там атеисты сразу были.
Сейчас мало их живых. А вот когда помнишь, что рассказывали те, кто участвовали? Очень мало. Ну, потому что еще время.
Ну, потому что это же потом вспоминать. Зачем вспоминать об этом? Конечно.
А потом концлагерь, это же не...
Тем более, конечно.
Тех, кого освободили из концлагеря, они все были врагами Родины. Это же что было?
Да, в плену был, да.
Это не то, что он вернулся 32 килограмма взрослого.
Это какая-то политика такая была, что
с тобой рассказывали. И что же, он потом еще и здесь сидел, да?
Нет.
Слава
нет,
Богу.
Нет, не сидел. Ну вот с кем они вернулись. Во-первых, очень много умерло, потому что люди голодные, они шли, и вот у полевых кухонь много ели и оставались прям десятками, переедали. Это самое обидное, да, по чуть-чуть, вот, но он дошел, да, и потом, говорит, ребята очень многих в штрафбат отправили сразу прям вот, на линию фронта. А он снайпер, нет, господи, говорю,
штрафбат отправили.
Подожди, как же называется?
А, ну, штрафбат, это же как враг народ.
Да, да, да.
Поэтому, нет, да, он попал.
Ну, я вот фильм смотрел, фильм этот, штрафбат. Там этот
серебряный,
ну, там тоже.
Короче, дошел и рейхстаг, как бы они там, то есть он очень много прошел всего этого. Вообще у него был капитаном, он когда в плен попал, ну вот погоны ну, сорвали, конечно, естественно, там конечно. Ему даже рядовой говорит, снимайте, товарищ капитан, а то сейчас вообще расстреляют на месте. А свои после плена ребята, ничего не хотели.
Ну да, уже все крестное.
Единственное, просто он потом, у него образование было лучше, поэтому он строительством занимался, потом он строил там все это МИД, ну вот пройдите с ним все эти моменты. Так-то он вроде как вырос, все нормально. А вот, конечно, пережил.
А веру сохранил?
О, до последнего.
Ну, конечно. Не, ну, если такое, да, Господь вытягивает из смерти просто.
И мы вот родились же. Брат у меня там, он в 47-м году, а я тоже намного позже, да. И было здоровье, как бы, после такого всего. Да. Все наладилось, да.
Слава Богу.
Да, слава Богу, да. Поэтому у нас такой пример в семье прямо.
Да. Ну, спасибо большое. Очень такой важный пример тоже показать. Потому что, да, когда мы показаемся лицом к лицу, к смерти. Кто нас может только защитить? Только Господь. Только, да. Больше некому. Угу. Вот. И здесь, с другой стороны, мы тоже должны посмотреть. Я вам приведу пример из истории церкви. Что в третьем, по-моему, веке, по-моему, в третьем, да, появилось такое объединение в церковной среде, которых принято называть донатисты. Донатисты. В честь священника по имени Донат. Его так звали. Вот. И этот вот Донат, он учил, что если человек во время гонений отпал от церкви, то его нельзя обратно принять, он предатель. Он предал Бога, и все. Он свое уже отпадение ничем не может исправить. И вот донатисты, они не принимали тех, кто во время гонений отрекался.
Ну, на самом деле, то есть, принимали.
Донатисты не принимали.
Другие
принимали, да, слава Богу.
Там, наверное,
и потом был церковные соборы, да, которые определили, что донатисты создали, ну, ересь создали. То, что Господь Петра принял после отречения, да, а они отказываются принимать таких же, как Петр, да, которые испугались смерти и отступили от Бога. Ну, то есть хорошо, святые отцы и церковь на своих соборах постановила, да, что если человек там от страха смерти отрекся, он может покаяться. Конечно, там довольно большой нужно было пройти период покаяния и исправления, но он может покаяться и вернуться в церковь. А донатисты считали, что нет, не может. И поэтому они там устроили целый раскол. Это в Африке было, в Северной Африке, в Карфагенской церкви. Вот там был очень сложный и большой раскол. Киприан Карфагенский, святой отец, он как раз этот раскол старался исцелить. Очень интересная тема, можете, кому интересно, почитать на досуге. Про Киприана Карфагенского и донатистов. Вот. И как раз это большой нам урок, что мы не должны никого отпавшего, да, от себя отгонять. Вот испугался человек смерти, ну кто не испугается смерти, да?
Вдруг его, кто знает, да.
Как ты себя поведешь?
Да? Если он обратно к Господу возвращается, если он раскаивается в своем поступке, значит, Господь его принимает, как принял Петра. Да, после вот, три раза он его спросил, три раза Петр засвидетельствовал о том, что он верует в Господа и хочет с ним быть. Да? Вот поэтому всех, кто отпадает, мы все равно должны принимать, если они раскаиваются. Поэтому вот и обновленцев, которые отпали от церкви в середине 20 века, потом же почти все вернулись. То есть можно было бы сказать, ах, вы отпали, ну и все, и сидите там дальше в своем расколе, и с коммунистами там целуйтесь, обнимайтесь. Да? А не так же поступили наши архиереи Русской Православной Церкви. Они их приняли, потому что те раскаялись, сказали, мы ошибались, мы заблуждались, вот мы хотим обратно вернуться. Может быть, кто-то не очень честный был, да, может быть, кто-то притворялся. Вполне может быть такое.
Ну, это Господь, вполне может быть. Знает,
но да? Это Господь Бог знает, Он разберется. Да.
Это наверняка были те, которые сказали, что не надо их принимать.
Были такие. Были, конечно, были. Были даже, до сих пор есть такие товарищи.
Ну, как бы, вот, подписался под декларацию, а что ему оставалось делать? Вообще вы всех уничтожили, так-то почти уничтожили.
Но про Сергия это есть разные мнения, ну, ваша позиция, в принципе, тоже понятна. Кто-то, наоборот, считает, что Господь бы защитил. Тут можно спорить долго. Другое дело, что во времена патриарха Сергия было две церкви в России. Обе православные. Одна была Московская патриархия, а другая была... А другая была непоминающая, так называемая. И они тоже православные. Они тоже православные. Это не раскол. Они не признали только патриарха Сергия. Все остальное у них оставалось... И декларацию не признали. Да. То есть они никаких канонов не нарушали. Они не признали вот его действия, не признали вот эту вот декларацию. Но в остальном они были абсолютно православные. Вот это мы должны с вами понимать. Что на личности патриарха Сергия не держится православность или неправославность. Однако, к сожалению...
149-й открывает.
Да, да, тем более. Они говорили, кто это вообще такой, местоблюститель, заместитель местоблюстителя вообще.
Остальные все местоблюстители, его же тоже арестовали. Его и выпустили, наверное, чтобы он мог согласился подписать эту декларацию. Его и выпустили. А так бы и ни одного местоблюстителя не осталось.
Я с вами согласен. Это легко рассуждать нам из 21 века.
Да.
Все это позади. А там вот как люди жили и на это все смотрели. Что вот патриарха нет. Есть заместитель, тот в тюрьме. Есть местоблюститель, он в тюрьме. Вместо местоблюстителя, который есть такая должность, она везде прописана и существует, какой-то заместитель местоблюстителя, которого никогда не было нигде в помине, ни в одном документе не упоминалась такая должность. А вот есть митрополит Сергий, заместитель патриаршего местоблюстителя, и он еще как бы всеми командует. И у очень многих было... Извините, просто я договорю, что очень многих было впечатление, что вообще непонятно кто и почему он от лица церкви тут какие-то заявления делает, еще тем более такие громкие, что коммунистическая власть, она нам фактически Богом данная, и мы всем ее радостям радуемся, всем ее печалям мы печалимся. Потому что она нас расстреливает и убивает.
Ну, он-то был прав, значит, все власть по заслугам. Вот каждый день молится за власть. И тогда, как они молились за власть.
Что вот брат Петр. Ну, то есть здесь важный очень момент понимать, что мы признаем православными и тех, кто был в церкви под управлением Сергия, и тех, кто был в церкви, которая не поминала Сергия. Да, потому что и те, и другие не отрекались от церкви, не отрекались от Христа, они просто был такой у них конфликт. Очень, в принципе, важный, очень важный, но он на суть христианства не влиял. То есть мы признаем православными тех и других. Другой, еще был РПЦЗ, Русская Православная Церковь за границей, которая тоже отреклась от Сергия после того, как он эту декларацию подписал. Да? То есть тоже они православные, тоже много там было святых. Иоанн Шанхайский, он же тоже Сергия-то не признавал, но мы его читаем, считаем. То есть много было святых, которые находились в вот этом вот состоянии отделенности от Московской патриархии в тот период.
Ну, хорошо, мнение было, конечно.
Ну, хорошо, Алексей, он же не отменил потом Симанскую, не отменил же эту декларацию, когда была такая вставка?
Не отменил.
Он был под Сергием, он был всего ничего.
Но он был патриархом, его избрали. Алексей избрали на соборе все-таки, да?
Нет, Сергий тоже же избрали патриархом.
Сергий избрали, там был собор, фактически три епископа.
Да, это
просто надо было, да. Можно сказать, формально. А Алексея все-таки избирали, там был полноценный собор. 45-й год после победы выпустили многих из лагерей. То есть это уже более-менее было канонично. Поэтому его многие признали, Алексея уже. Так вот, я к чему это все говорю? К чему я это все говорю? Почему мы так удалились в эту тему? То, что до сих пор есть такие, скажем так, церковные организации, религиозные организации, которые называют себя катакомбной церковью, или непоминающими. И вот они-то как раз к православной церкви уже не имеют никакого отношения. Потому что тот вот раскол, который произошел при Сергии, он впоследствии исчез, да? Все вернулись. Вот те, кто Сергия не признавали, но оставались православными, они после его смерти вернулись в церковь. А кто-то не вернулся. И вот эти вот, кто не вернулся, они потом еще больше шли в раскол. Вот до сих пор они существуют, там какие-то создают группы, называют себя истинно православной церковью. Да, 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 а вот достаточно много. Нет, Качковцы это другое. Это внутри. 70, это внутри.
70, это вот такое количество лет.
Да, да.
А кто это такие Качковцы?
Это мы с вами потом обсудим. Это не в данной теме. Давайте потом, после кружка. А вот. Да, вот с раскола, вот с этой декларации до наших дней еще остаются такие организации.
И тогда, наверное, еще оставались вот эти вот обновленцы, или они уже кончились?
Обновленцы, по-моему, вот до смерти Александра Введенского они еще были, по-моему, 47-й, что ли, год. Вот Александр Введенский, это был главный обновленец. Он был,
он был
протоиерей. И он, собственно, это все движение, обновление возглавил. Он единственный, кто не вернулся.
Не вернулся?
Единственный, кто не вернулся. Остальные все вернулись. А он не вернулся, оставался в обновленческом расколе. В храме Пимена Великого на Слободской он служил. Это была последняя обновленческая община в России. И когда он умер, вот все, кто остались, все вернулись. Московский патриархат. Он был последний обновленец. По-моему, 47-й год он умер. Если мне память не изменяет. И как анекдот такой. Ну, это грешно смеяться, конечно, такими ситуациями. Но показательный случай, что на его похоронах было 3 вдовы. То есть он 2 раза разводился, вот, и третий раз женился. Потому что он был патриарх, как бы, обновленческой церкви. Да, у него был статус.
Там Калантай, по-моему, тоже, да?
Не знаю.
А, обновленческие они могли женить.
Обновленцы, они ввели такое правило, что епископ может быть женатый. Но он был не только женатый, но еще и 2 раза разведенный. То есть уже как бы совсем в разнос пошел, да. То есть это, в смысле, анекдот, а с другой стороны, вот такая грустная реальность.
Показательная.
Да, показательная реальность. Потому что, казалось бы, они хорошие, некоторые вещи хотели ввести. Но в результате пришли они к вот такому вот деградации.
Не, ну, как бы, излишне, когда еще при Павле, там, они были женаты еще, там же видишь, что вот епископ должен быть муж одной жены, там, что-то такое, что да. Детей, чтобы воспитать. То есть раньше не было этих монахов, и они были такие же все, как все.
Да, и, да, но времена изменились уже.
Ну, как же перед смертью он получил прощение все?
Ну,
нет, нет, его хоронили вот именно вот в рамках этой обновленческой общины.
Кого это? Сергия?
Нет, про кого это?
Сергий
Саргородский.
Веденский, это Веденский.
А, Веденский.
Не, он не покаялся, он как раз не покаялся. Вот его все соратники покаялись, вернулись в московский патриархат, в православную церковь, а он оставался, он считал, что вот мы настоящая церковь, мы обновленцы, у нас все новое, мы все обновили, осовременили церковь. Он такой реформатор, который, к сожалению, зашел не туда.
Он это уже в Богоявленском лежит.
Это Сергий православный, да, вот его похоронили по самой церкви. Другое дело, что о его действиях многие спорят до сих пор, историки.
Ну, может,
одни говорят, что он прав, другие, что не прав. Но это бесконечно будет, мне кажется, до конца.
Это Сергий, который из Таргородского.
Патриарх, да.
Который
каноны писал, да, тоже он.
Ну вот он в Богоявленском лежит, Алексей II наш.
Там, Алексей, который...
Ну, Алексей Митрофанович.
Нет, там Алексей Ямал,
Сергий,
да?
Нет.
В Елоховском соборе, так давайте разберемся. Да. Есть мощи, а есть не мощи. Да, есть святые, а есть не святые.
Есть мощи, Алексей Митрофанович.
Алексей Митрофанович Московский, да, там его мощи покоятся. Патриарх Алексей там, но он еще не канонизирован, да. Там его тоже есть останки.
Значит, только второй.
В соборе, да, в
Елоховском.
И Сергий Патриарх тоже в Елоховском соборе.
Тоже в Саргородской.
А Симанский в Троице Сергиевой Лавре, по-моему.
Симанский, да. И Пимен там же.
Да, и Пимен там же. Да, это не надо путать. Алексей Московский — это один человек.
Нет, это вот
Алексей Московский праведный, а другой человек. Алексей Мечов, да? Тоже московский, тоже святой, но тоже Алексей, но другой человек.
Но он другом лежит, он лежит в...
А все надо разбираться отдельно, да, кто где захоронен.
Ну да, там тот, который при Дмитрии Донском был Алексей, правильно?
Да, да, Алексей Митрофанович Московский, да.
Который воспитывал Дмитрия.
Да, да, да.
Ну, не то, что воспитывал, вообще за него как бы показывал.
Ну, управлял государством даже, можно сказать, за него.
Там управлял. Там с 7 лет или с 9 был человек.
Так, ну все, мы опять отвлеклись. Это уже другой Алексей, это уже другая тема совсем.
У нас Москва,
так, 59-е зачало, кто нам почитает. Давайте Татьяну попросим. Нет, да, правильно, 28 стих. 59-е зачало. Дайте Татьяне.
От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого. Да будет слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет». Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Вараву». Варава же был разбойник.
Все, кончилось вам.
Я даже не знаю, там дальше продолжается просто по смыслу. Давайте давай. Разберем по краю, так возьмем по времени.
Зачало кончилось?
Нет, зачало тоже еще не кончилось.
Зачало не кончилось.
Да, значит, там дальше.
Ну давайте до конца зачало тогда.
Ну как получится.
Нет, там тоже зачало как-то, но... Да, как-то оно по-другому разделено, непонятно. Пока так почитаем. Значит, от Каиафы, то есть суд у Каиафы Иоанн Богослов не описывает. Может быть, его-то не пустили. А может быть, просто он решил не описывать того, что уже другие евангелисты описали подробно. Поэтому он просто говорит, что вот от Анны Христа отвели к Каиафе домой, а потом от Каиафы повели его к римлянам, в преторию, во дворец прокуратора. Уже настало утро, то есть всю ночь они его допрашивали. Да? Там тайный вечер была вечером, и потом всю ночь его водили по...
Я заметила, что...
Нет, он в тюрьме там был еще. Вот мы были, когда он покрылся на соборе, там это была темница, он там в темнице...
Нет, допрос.
В темнице он был уже после суда у Пилата, а не до, правильно?
Нет, он был после суда, он уже
говорил, я не поняла.
Это же не в пятницу. Ну,
собрала.
Сейчас разберемся потихоньку, давайте разбирать по тексту, да, пойдем. Там в темнице, конечно, тоже был, но, по-моему, все-таки после Пилата. То есть... Сначала он был у Анны, потом его отвели к Каиафе.
Это же первое, да.
А темница, это у кого темница? У Пилата же, правильно? У римлян?
Я не знаю, я забыла. Там,
есть, вряд ли у первосвященника дома была своя темница, это было странно. Скорее всего, у римлян все-таки.
Я там мало чего поняла, там надо ходить получше.
Скорее всего, у римлян все-таки уже темница была. Скорее всего.
Ну, у римлян уже когда некогда же было.
Сейчас разберемся потихоньку. Разберемся. Значит, было утро. Вот мы сейчас с вами. Пятница, утро, да?
Да. То есть, смотрите, ночью вы допрашивали? Нет, ночью он был в темнице. У него была лишь какая-то, может, этих первосвященников там темница для своих?
Не знаю.
Для чужих.
Не знаю. Левит плохо там бычка заколол, поэтому давайте его в темнице.
Сидел. Ну, как обычно.
Там просто эта темница есть.
Темница точно была, однозначно. Но давайте разберемся, когда она была. Все-таки, мне кажется, что ночью ее не было. Все-таки они его всю ночь, скорее всего, допрашивали, туда-сюда водили.
Ну,
ну да, они еще его успевали, там над ним издевались еще. Нет, до того еще тоже издевались. Как мы в Евангелии...
Ну, это да,
семейный грех. Вы отвечаете, они повели их, потому что они... Во сколько там они...
В Евангелии от Луки говорится, что они его били по щекам, говорит, закрывали ему глаза, говорили: «Расскажи нам, кто планетам, тебя ударил».
Планетам,
да.
А что такое?
То
планетам?
Есть они над ним издевались по щекам.
А, это еще ведь планеты.
Это уже планеты.
Нет, это было еще у первосвященника. То есть у Каиафа они его тоже там одним издевались.
Вот, ну, тоже. Ну, это купе класс, без этого никак.
Да, да, поэтому вполне возможно, что всю ночь он провел вот в этих вот там тасканием туда-сюда. Да. И они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху.
А почему?
Но в притории кто сидит? Римляне, язычники. К ним нельзя заходить домой. Осквернишься.
А это да, вот, да, вот,
вот святые отцы как раз и говорят, вот то есть зло можно делать, да, не осквернишься, невиновных можно на смерть обрекать, это не осквернишься, а к римлянам заходить нельзя, значит.
Ой, все.
Ну да. Вот да, то есть бить жену можно, а яйцо есть пост нельзя.
Или мясное, например.
Вот да, то есть формальный внешний признак ставится во главу всего. То есть не суть, не злодеяние или доброе деяние, благодеяние, а какая-то внешняя форма. Вот нельзя заходить к язычнику. Вот это вот главное для них. Они виновны, виновны, это им не важно. Кого они там. Если им выгодно кого-то нас на смерть осудить, вас, значит, надо осудить на смерть. То есть они не хотели оскверниться, но не думали о том, что зло, которое они творят, несправедливость, гораздо больше осквернения на самом деле за собой несет.
Да, не понимают.
Пилат вышел к ним и сказал, в чем вы обвиняете человека сего? То есть сам Пилат к ним вышел, весьма демократичное поведение с его стороны.
Он же язычник,
да.
Он же
возбудили
римский.
Римского вообще властителя. Мы к вам не зайдем, извините, вы просто нечистый, да, и так не объясняли.
Мы со своим делом.
Мы уже нас не сами не хотим себя принимать. Они для него тоже какие-то были, может, не очень.
Ну нет, язычники же к этому... Нет, они презирали, конечно, евреев, но он же к ним вышел, то есть он хоть показал к ним уважение к традициям.
Он вышел,
да, да. Но он говорит, я зло не вижу, а все равно они свое.
То есть он не стал на них обижаться, что они к нему не заходят, и сам к ним вышел.
Может, и не хотел. Хотя вот к нему этот приходил потом, давайте не будем отвлекаться.
Да. Все-таки он был хозяин все-таки в данной ситуации и мог бы от них потребовать, чтобы они к нему зашли. Но он идет им навстречу. А вышел к ним навстречу и сказал, в чем вы обвиняете человека сего? Они сказали ему в ответ, если бы он не был злодеем, мы не предали бы его тебе. То есть они ничего не объясняют вообще. Если они пришли и говорят, этот виновный, его надо казнить. И все.
Не причина.
Как бы, казнить надо, потому что мы так считаем. Мы там авторитетные израильские первосвященники, священники, всякие члены Синедриона, и мы считаем, что его надо казнить. Все.
А тут даже про Синедрион ничего не сказано. Может, в другом Евангелии есть.
Может
даже.
Ну, там было.
Ну, однозначно, да, что они были членами Синедриона все-таки. Об этом в других Евангелиях говорится. Да, что они просто какие-то люди. Просто каким-то людям бы Пилат бы не вышел все-таки навстречу. То есть, явно люди, обладающие каким-то весом и значением с точки зрения и политической, и судебной, в том числе. Синедрион мог выносить судебные решения, кроме смертного приговора.
То есть сам Каиафа не пошел, что ли, с ним? Ну, зачем?
Ну, непонятно, может быть, пошел, может быть, не пошел. Да. Это и не так важно. Важно то, что пошли вот какие-то члены Синедриона, по-видимому, его повели. Потому что Синедрион это был орган, в который входили израильские первосвященники, священники и всякие другие выдающиеся деятели, которые обладали судебной властью. То есть они могли решать какие-то судебные вопросы. Но не могли выносить смертельный приговор. Смертельный приговор мог выносить только римский управитель. Да? Потому что Римская империя строго-настрого запрещала подчиненным народам самостоятельно выносить какие-то смертельные приговоры и решения.
Ну, он же им сказал, берите сами.
Но это потом мы сами разберем, что это он как бы иронизирует над ними.
Да. Ну, понятно, тоже в свою очередь, что он
значит, так и с ними. Они ему говорят, мы вот решили, что он злодей, что его нужно казнить. Вот мы его привели. А Пилат сказал им, возьмите его и по закону вашему судите его. То есть, ну вы же Синедрион, вы же судьи, вы можете его осудить там на темницу, на что там полагается. А иудеи сказали ему, нам не позволено предавать смерти никого. Все, о чем мы как раз с вами говорили. Да. Только римляне могли смертельный приговор выносить.
Он же не думал, что в такой степени.
Да, они думали, что просто, ну там, привели его, типа, посади его в темницу там или что-нибудь еще. Они говорят, его надо казнить. Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет. что уже слова евангелиста, который напоминает нам, что Иисус предсказывал о том, что его отдадут язычникам, язычники его убьют. Угу. Иисус прям конкретно говорил, что...
Ну, он еще говорил, что это в Писании все написано. Еще
отдадут язычникам.
Про него все это написано.
Про язычников я не помню, сказано ли в Ветхом Завете. Ну, возможно.
А язычникам это какие язычники?
А римлянам?
А римлянам.
Римляне же язычники были.
А, ну вот они это когда вот потом...
То есть иудеи схватили Христа и предали его язычникам на смерть, как он и предсказывал. Чисто вот по тем словам.
Понятно,
поэтому Иоанн Богослов здесь и говорит, да сбудется слово Иисуса, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса с собой, да? И сказал ему, ты царь иудейский? И Иисус отвечал ему, от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне? Пилат отвечал, разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал? То есть Пилат начинает его допрашивать, да? И он задает ему вопрос. По-видимому, иудеи уже сказали до того, то есть не написано, но это и вытекает из контекста допроса, что Христос якобы называл себя царем иудейским. То есть вот главное обвинение в адрес Иисуса Христа, то, что он называл себя царем, а значит, он самозванец, который противится настоящему царю, Ироду, и тому, кто этого царя поставил, римскому императору. То есть это бунтовщик, которого нужно казнить. Это главное обвинение. И вот Пилат спрашивает Христа, ты царь иудейский? Господь ему отвечает на это. Какой-то диалог у них идет. Вот. И Господь в конце говорит, царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был бы предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. Мы с вами помним, что Господь сам отпустил апостолов, да, и запретил им его защищать. То есть он тем самым указывает на то, что царство его, в принципе, оно не на таких действиях основывается, не на внешней там, борьбе с оружием в руках, а на духовной борьбе против врагов Божьих, да, против духов злобы поднебесных, как об этом апостол Павел говорит, что наша борьба не против плоти и крови, не против людей, а против духов злобы поднебесных, да, против зла, против дьявола. И Господь борется действительно здесь не против римской власти, не против даже этих первосвященников нечестивых, а против зла, против дьявола. Поэтому он и не позволил своим служителям защищать его. Да? Не позволил им с оружием в руках оборонять
истину. Нет, он, наверное, не говорит, что ангелы должны, как бы царство-то не на небесах, значит, как бы небесные силы его должны защищать. А что его апостолы, что их там всего ничего защищать? Как они его могли защищать?
Ну, если бы воля Божия была на то, чтобы его защищать,
ну,
там бы и ангелы с небес сошли, как да, он сам говорил, да, 12 легионов ангелов бы пришло.
Он пришел, что для вот этого пришел, поэтому...
Воля защищ... Божия, да, не в том, чтобы...
У него не была цель защититься.
Защищаться, да, в том, чтобы ему идти на смерть.
Ну, конечно, он думал бы все сделать.
Но ныне царство мое не отсюда. Господь говорит, что сейчас, в этот момент, царство его еще не на земле. Да? И вот на самом деле он идет как раз на смерть, чтобы это царство Божие потом в будущем и с небес сошло на землю, и весь мир преобразился. Да, то, что мы веруем, второе пришествие Господне, как раз и есть тот момент, когда Царство Божие будет не только в мире духовном, но и в мире земном, что весь мир преобразится и соединится. Духовный мир.
Это когда
мир
будет пришествие
его. Да, второе пришествие Христа.
Потому что там, да, там...
То есть ныне Царство его не отсюда, но в будущем вновь соединится земля и небо. Пилат сказал ему, итак, ты царь. Иисус отвечал, ты говоришь, что я царь, но я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего. То есть Господь не акцентирует как бы, внимание на какой-то власти, да, на господстве. Он говорит, ты говоришь, что я царь. А моя задача там не властвовать, не господствовать, а свидетельствовать об истине. И всякий, кто от истины, послушает голоса моего, да, гласа моего, будет слушать. Господь говорит о том, что всякий, кто в сердце своем открыт к Богу, и стремится к нему, тот послушает и проповедь Иисуса Христа. Потому что это проповедь как раз об истине, о том, что сердце этого человека ищет. Человек открытый для истины, он истину будет слушать. Пилат сказал ему, что есть истина. То есть этот вопрос, он очень много вызывает мнений. Одни считают, что он спросил это потому, что он не верил ни в какую истину. Да, то есть был такой скептик. Говорил, что истина – это какая-то абстракция, что это вообще такое. Что такое истина вообще? Что это за разговор? Это несерьезно. Да. Истина – это за такое не судит. Короче говоря, что я буду с вами сейчас об этом разговаривать. И ушел. Да? Это одна точка зрения. Другая точка зрения, что он как раз наоборот очень заинтересовался тем, что к нему пришел какой-то учитель, который говорит об истине, и захотел его отпустить, чтобы как потом с ним обсудить этот вопрос. Что такое истина, как ее найти. То есть вот, разные точки зрения, можно выбрать любую более близкую. Лично мне больше близкая скептическая точка зрения, в плане того, что сильно среди римлян, особенно среди аристократии, очень такое мнение было распространено, что ну там всякие религиозные учителя, это, конечно, очень интересно, но никакого отношения это к нашим насущным проблемам не имеет. Поэтому что мы этим будем вообще задумываться?
Мне кажется, наоборот, что это же очень интересно. Потому что всех интересует, что есть истина. Поэтому
ну, я можно думаю, и так подумать,
ему да. Интересно все-таки было это просто узнать. Не чисто, что имеется в виду.
Ну, а почему-то он не дождался ответа, да? Просто спросил и ушел. Ну, каждый по-своему да, воспринимает.
Может, потом имел в виду поговорить в другой обстановке, а что сейчас уже...
Ну, может быть и так, да. И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, я никакой вины не нахожу в нем. То есть его-то обвиняли в том, что он политической власти тут требует, хочет царем себя провозгласить, да, восстание какое-то. А он с ним поговорил и видит, что это какой-то религиозный учитель, там, может, философ там какой-то.
Ну, да.
То есть никакого отношения к восстаниям там каким-то не имеет. Да. Царство не от мира сего, говорит. Царство не от мира сего, говорит. То есть вообще, это человек не от мира сего вообще, что его судить?
Да.
И говорит, я не нахожу никакой вины. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского. Ну, то есть, ну, царя иудейского в кавычках. То есть, того, которого вы назвали царем иудейским. То есть, как бы иронизирую даже немножко над ним. Да, говорит, вот царя иудейского можно вам отпустить.
Вот он так над ним идет, а получается.
Да, да. Вообще Пилат, на самом деле, вот что очень важный такой момент, он был очень жестокий человек, на самом деле. То есть, по истории мы читаем, что он многих там казнил. Да, он был не какой-то там гуманист. Вот. Поэтому, скорее всего, он над иудеями просто издевался. То есть, говорит, царя иудейского вам отпустить? Вот. То есть он как бы их еще
но он
поддевает
хотел,
то, что вы-то наши, можно сказать, рабы, нет у вас настоящего-то царя. Вот вам вашего царя могу отпустить, который никакой власти не имеет на самом деле. Они закричали все, говоря, не его, но Вараву. Вараву же был разбойник. Вообще интересный такой момент, то, что он должен был бы по традиции отпускать им у кого-то заключенного, да? Невиновного он и так должен был бы отпустить по-хорошему. То есть он решил так, как бы, двух зайцев убить. Отпустить невиновного и при этом соблюсти традицию, что он отпускает, как бы, заключенных. Да? То есть хитрец вообще был, на самом деле.
Ну, что, да, какой вот цель у него непонятно, да?
До должности такой, этого прокуратора,
как он
там шутник. Не обойдешься.
Нет, это не шутник. В данном случае это не шутка, это
я не знаю,
как бы
пошутили, называется.
Хитрость или, может быть, издевка или такая, да?
Да?
То есть он говорит, хотите, я вам отпущу вот этого Иисуса, царя иудейского. Они говорят, нет, нам его не надо, нам надо кого-нибудь другого. Вот, например, Вараву. Ну, Варава был разбойник, о нем особо много чего не известно, просто руководил там какой-то бандой, вот, грабил людей.
Убивал,
наверное. Да. Ну вот, разбойник. Вытребовали его вместо Иисуса Христа. Ну, ладно.
Кошмар.
Короче, кого угодно, только не Христа, вот они, кого они выбрали.
Ну, лучше вот и поэтому живем.
Ну, в принципе, и мы все, может быть, так же поступаем в своей жизни, да, поэтому...
Ничего, Иоанн вот об этом пишет, он же здесь не присутствует.
Да, ну, Понтий Пилат он уже не присутствовал, но, может быть, он был в толпе, которая присутствовала при суде Понтия Пилата, как вот в фильме «Страсти Христовы» показано. да, очень так реалистично, что есть толпа народа, который стоит во дворе этого римского дворца, в котором Понтий Пилат живет. Вот часть этой толпы, значит, считается Распнеева, а часть толпы, как бы, это апостолы, которые пытаются там что-то, но их никто не слышит, потому что их заглушают. То есть это же публично происходило.
Ну, а сам допрос?
Допрос, да. Допрос это Господь ему явно открыл. Вот он сам не мог говорить.
Ну, может, какие документы были?
Нет, нет, документов не было, да. То есть это было все в кулуарах, что называется. Если... Вообще, Понтию Пилату было бы невыгодно все это зафиксировать документально, потому что получается, что он невиновный человек на смерть. Осудил. Ему, ну, да, конечно, бы не хотел, чтобы кто-то об этом знал. Поэтому
он бы мог свою карьеру потерять.
Никаких документов на этот счет
не нужно. Это же незаконно.
Только вот упоминание вот, евангелистов и упоминание у историков. Вот Иосиф Флавий, который жил в конце первого века, он писал о том, что Понтий Пилат приговорил Иисуса Христа к распятию. То есть это человек, который фиксировал всякие события этой эпохи. Но при этом документов, которые бы это утверждали, у нас нет, кроме записи вот каких-то архивных или в хрониках. А вот. Но уже то, что независимые свидетельства есть, то есть вот Иосиф Флавий есть, потом римские историки писали о том, что Иисуса Христа распяли в Иудее, и за это... После этого возникла группа людей, которые называли себя учениками Христа, и говорили, что он воскрес. Об этом и язычники писали, что это такие события были. Но вот именно вот документы, где приговор Иисуса Христа, такого не было. Вот, значит, в чем остановились. Да, то, что все-таки вот это вот вынесение приговора, оно было публичным. То есть присутствовали при этом эти самые первосвященники, члены Синедриона. А вот допрос, да, он происходил лично, Иисус Христос разговаривал с Понтием Пилатом. Видимо, он сам потом своим апостолам об этом рассказал, когда воскрес из мертвых. И Дух Святой им об этом напомнил, когда на них сошел в день Пятидесятницы. Что мы с вами читали, что Дух Святой был призван напомнить ученикам о том, что, о чем им Господь уже сказал.
Это он уже откровение написал, это вообще ему все было показано. Поэтому
да, да. Так что благодать Святого Духа, она все им открывала, в принципе, достаточно беспрепятственно. Беспрепятственно, да. Ну, давайте дальше, да, тогда. У нас еще есть какое-то время, дочитаем до... Так. Большой отрывок.
Ну, может, до этого дочитать.
Ну, вот до конца страницы.
Нет, а вот до этого, как, до начала, до 60-го.
А там как-то посерединке, непонятно, да. Закричали, раз не распни его,
да,
и все.
Да, как
непонятно. Потом, как... Давайте до конца страницы дочитаем, да. Хорошо? Вот, можете вы почитать?
Как вас зовут? Екатерина.
Екатерина.
Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и одели его в багряницу. И говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновном венце и в багрянице. И сказал им Пилат: «Сей человек». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его». Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя, и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифаструтом, а по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхой, час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Все царь ваш». Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его». Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря».
Давайте еще один стих прочитайте.
Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели.
Здесь, да, все, здесь с нами, чтобы... Да. Нет, сейчас разберемся. Нет, какие-то места...
Это заканчивается 6 часов вечера.
Сейчас разберемся. Значит, Иоанн Богослов вообще некоторые моменты пропускает. Он не говорил про Ирода, да, что его к Ироду водили. Потому что об этом уже писали другие. Он пишет только о том, о чем другие евангелисты еще не записали. Он же после всех написал свое Евангелие. Это вот одна из главных задач его Евангелия – дополнить то, чего не написали другие евангелисты. И вот, собственно, эту задачу он выполняет здесь. То есть в темнице Господь определенно успел побывать за это время. В частности, это было вот когда Пилат взял Иисуса и велел бить его. Где они его били? В темнице, скорее всего.
В темнице он там находился просто, как бы, ну, сидел просто в темнице, там те, какие там были...
Кандалы у него, да. Да. Ну,
нет.
Я все-таки так понимаю, что как раз вот в этот момент его бросили в темницу.
Я
то есть,
первый
когда...
раз узнала про темницу, когда в этом попал, это с тобой, ну,
в храм. В Терновом венце там сидел, в темнице. Это... Было...
Нет, но темница, это же несколько помещений, там не, а там же не одна.
Там одно было,
нет, это потому что там разместили. А на самом деле, ну, вы понимаете, что темница это какое-то сооружение. Там несколько камер, какая-то общая зала, где производят допросы там и еще.
Ну, короче говоря, как я понимаю, может, я не прав, вы меня потом, может быть, поправите, да? То, что именно в темницу его бросили после того, как Пилат понял, что его не получится просто так отпустить Иисуса Христа. То есть он сказал, давайте я вам отпущу царя иудейского. Они говорят, нет, нам давай Вараву. Тогда Вараву выпустили, а Иисуса Христа, наоборот, бросили в темницу, как я понимаю.
Нет, Ваня, ну это же было утро пятницы. Когда же он успел все это сделать, если даже еще водил куда-то к Ироду? Они же успели еще распять должны, он еще до вечера должен, еще и подвести даже успели.
Но это же раннее утро было, фактически да, на рассвете, они все вставали тогда с солнышком.
Пока вот, еще поэтому, не жарко.
Да, поэтому до времени распятия еще было время. Несколько часов как минимум было.
Там же все близко находится.
Но вот храм гроба Господня, он как бы охватывает собой... Вот и Гору Голгофу, да, и место воскресения Христа. И там даже есть, ну, по преданию, может быть, это не очень точно, место, как бы, тоже, где темница была. И она совсем рядом там.
Мы там слышали-то колонну-то, где, когда, у которой его секрет.
Да, да. То есть тоже это около Голгофа,
да,
получается.
Около Голгофа рядом все.
Может быть, это упрощение, может, все-таки это было не так близко. Но вот, по крайней мере, традиция нас сохранила, что вот буквально в двух шагах.
В то время, да, это все это видно, компактно было,
наверное. Там... А во сколько вот этого распяли в 3, да?
Ну, по-нашему, да, в 3 часа дня.
Нет, не по-нашему, там же как-то у них...
Сейчас разберемся, да, давайте разберемся. Со временем это еще отдельный вопрос. Очень, на самом деле, очень сложный вопрос, я о нем раньше не знал, вот сейчас теперь знаем, что он вообще непростой оказывается. Значит, воины, на чем велел бить Иисуса, почему? Он же знает, что он невиновный.
Да.
Чтобы успокоились его враги, видели, что он его наказал, все. Ну все, и отпустить его. То есть покарать его как бы за какое-то якобы нарушение и отпустить. То есть и нашим, и вашим. То есть как бы и совесть свою очистить, что он его не убил все-таки. И иудеям все-таки какую-то сделать поблажку, чтобы они увидели, что он их воле не противоречил. И воины сплели венец из терна, возложили ему на голову, и одели его в багряницу и говорили: «Радуйся, царь иудейский». То есть они его нарядили как бы в царскую одежду, над ним издевались. То есть вот царь иудейский, вот мы его сейчас вот воздадим ему всякие почести, да, в кавычках. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». А вывел его уже, да, в багрянице, в тюрьмовом венце, еще и побитого, да?
Уже, да. Вот, ну, показал, вроде наказали.
Фильме, говорю, да, в фильме «Страсти Христовы» хорошо показано, что вообще он его выводит полностью бессильного, все в крови. Очень, очень реалистично, на самом деле, потому что его, как в Евангелии в другом описывается, что его по голове били палкой, да, по этому венцу,
это,
да.
Вот тоже вот
и кровью весь он был.
Там вообще, говорит, пробито было, и
да,
черепы.
Да, да, и вот он, Туринская плащаница, по-моему, подтверждает, что... У него были раны на черепе.
Потому
да?
что вот этот зерновый венец, да, там же вот эти шиши, да. вот эти штыри-то.
И то, что его били скорпионами, да, вообще, это в Евангелии от Матфея, по-моему, говорится. То есть, там что такое скорпион, это же жуткое вообще дело. Металлические такие шипы, которые били по спине. Ужас,
там
ужасная пытка.
Там и, да, и голова, и все.
И... Вот. И вот от такого израненного Иисуса он вывел к ним и говорит, ну вот, я его наказал, теперь можно его отпустить. Говорит, сей человек, вот человек, говорит. Он получил свое, что называется, можем его отпустить. А когда увидели его первосвященники и служители, то закричали, распни его. То есть они... Вовсе не утихомирились.
Не пощадили, да, да. Наоборот. Видя в таком состоянии и продолжают да. его.
Говорит, ну все, там, говорит, добить его, да, говорит. Все, добить его. Это как, знаете, это как в римском цирке, да, когда один гладиатор другого бросил на землю, и там народ, типа, вверх или вниз там пальцем показывает. Вот что-то похожее происходило.
Ну, наверное, вот у них такая манера.
Пилат говорит им, возьмите его вы и распните. То есть он говорит, я не хочу этим заниматься. Не вот вы, же, если хотите на себя ответственность брать, человека. Хотите за это ответственность брать на себя, вот и берите. Да. Я этим не хочу заниматься. Ибо я не нахожу в нем вины. Иудеи отвечали ему, мы имеем закон. По закону нашему должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим.
Уже вдруг крайность пошли.
Тут да, то есть они уже и про царя пришли. Ничего не говорят уже.
А уже да, пошли уже.
Они уже в лицо говорят то, что их как бы больше всего... В нем не устраивает, что он себя сыном Божиим называет.
А тот вообще испугался, что
Да, и Пилат услышал это слово и больше убоялся, да, испугался. Потому что еще сыном Божиим, а он его тут...
Но новое обвинение вдруг появляется.
Да и вообще как-то...
То есть все проблемы... То есть у него проблемы сейчас будут со всеми иудеями, не только с этими какими-то, а еще и со всеми остальными. То есть ему это вообще не хотелось бы иметь проблем со всеми иудеями. Но это один момент. Вообще, как бы, с одной стороны, если мы смотрим на него как на прагматика, то это один момент. А если мы смотрим на него все-таки как на человека, у которого ничто человеческое ему не чуждо, то он мог убояться, что вот он сына Божия, только что вообще тут избил.
Ну да, он как бы власть имел, так вот еще.
Да.
Еще страшнее.
Конечно. Да, вот именно. Да. То есть, может быть, он этого как раз испугался.
За себя испугался.
За свой, ну, то есть он испугался, конечно. Может в духовном плане он испугался, а может быть в прагматическом.
Да,
тут как бы не всем понятно.
Непонятно,
может быть и то, как бы у него то смятение такое, как же поступить-то? И опять пошел в преторию и сказал Иисусу, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя, и власть имею отпустить тебя? Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». То есть Господь ему говорит, «Ты вообще-то властнику не обладаешь. Если бы Господь тебе не дал власть управлять, то ты бы вообще тут ничего бы не смог бы сделать». Однако же он с него не снимает ответственность. Говорит, «Больше греха на том, кто меня предал тебе». Но грех все равно на тебе есть, да? То есть он не снимает с него грех. Беззаконие его не снимается.
Конечно, как конечно.
Он мог бы отпустить, потому что он по закону должен был бы отпустить. И по честности, и по справедливости. Потому что никакой вины на нем не нашел. С этого времени Пилат искал отпустить его. Да? То есть он все-таки дальше с него себя выпустить. Иудеи же кричали, если отпустишь его, ты не друг кесарю, то есть императору. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю. То есть только император может назначать царей, потому что в Римской империи были цари. Там царь иудейский, вот там Ирод, Антипа, да? Другие цари в каких-то других частях Римской империи. Но все они были назначены. То есть император говорил, вот ты будешь царем. И ты будешь там царем.
И Пилат тоже назначен.
Все. Пилат был не царем, но он был назначен
римским
императором. Какие-то были зоны, которые непосредственно управлялись римлянами, какие-то были зоны, в которых как бы допускались местные цари, но только с разрешения Римской империи, личные императоры.
Вышестоящие
да. были над ними. Эти цари, если они не нравились императору, их просто там убирали или убивали, зависело от того, как император там стоит. Он говорит, если человек называет себя царем без разрешения императора, значит он враг империи, да, его нужно устранять. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон. каменный помост, да, в переводе на русский язык.
Да,
а по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхой, и час шестой. Вот как они считали этот час, это великая загадка. Потому что в Евангелии от Марка говорится, что распяли Иисуса Христа в час третий.
Да.
Да? То есть третий час уже его распяли.
Угу.
А это час шестой. То есть либо это ошибка, кто-то неправильно переписал, потому что, как там, Феофилакт Болгарский пишет, что это обозначено в тексте только одной буквой, цифрой, да? То есть, как мы пишем арабскими цифрами, греки писали буквами. Шесть у них была там определенная буква, я не помню, какая. Ну, час там такой-то, шестой, как мы написали шестерочку. Вот. А возможно, кто-то ошибся, и вместо там, третьего или второго написал шестой. Вот, может быть, кто-то переписывал.
Ну
да, по порядку, да, должно быть там первый, третий, шестой. Ну, первый это... Сейчас помню. Рассвет.
А сколько, сколько
первый час?
Вот между первым, третий,
примерно три часа. Три часа примерно. Рассвет, где-то 6 утра. Потом третий час около 9 утра. А потом полдень. Это шестой час. То есть вот так это традиционно считается.
Ну хорошо, полный шестой час, а три часа девятый час. А шесть часов вечера это уже никакой не час получается.
По-моему, да. Да. Это уже ночь начинается, по-моему, уже по их подсчетам. И ночь там отдельно считалась. Там первая стража тоже там три часа. Вторая стража три часа.
Ой.
Да, то есть по три часа. Они тут делили сложно, жизнь свою на периоды по три часа.
Да, по три.
Первый, ну это мы называем час.
Угу.
Первый период, можно сказать.
Да.
Они делили свою жизнь на периоды по три часа. Ну, наверное, первый час, третий час, шестой час, девятый час.
У них тогда было не 12 часов, а 12 разделить на 3, по 4 части у них в сутках было.
А, ну, 24 разделить на 3, да.
То есть, да,
получается, что у них было 8 частей, да.
Если было 4 стражи, а
9 часть, как же, откуда же взял?
4 часа.
Но они все-таки знали, что есть часы. Но таких часов, как у нас, у них не было. То есть они знали, что прошло 3 часа. Потом они назвали первый час, потом третий час начинался у них, потом шестой час, потом девятый. То есть они знали, что прошло какое-то время. Но какое конкретно...
Ну, а первый час по-нашему это как? Это сколько? Это 6 утра?
6 утра примерно, да.
6
утра. 6 утра.
Это 6 утра. Неужели они... А когда они его привели? Тогда
на рассвете его привели.
На рассвете привели, вот к полудню как бы его судили. Получается так.
В темноте его взяли, водили от этого Анны Каифу.
Нет, это вечером они водили.
Чем они ночью?
Они с фонарями же были.
Ночью водили.
Ночью уводили туда-сюда. Петр грелся там у костра. Все ночью происходило.
Петух
на рассвете привели. Петух прокричал.
Да,
уже как бы возвестник утра.
Значит, они утром с ним.
Петуха еще ходили к Каифу.
Но петух так в 4 часа кричит.
Да,
я не знаю про петухов. Это вот кому-то.
А к Пилату они уже в 6 привели, это уже когда петух и пропел, и когда уже
солнце встало совсем,
да, и солнце встало.
Просто вопрос в том, что Марк-то пишет, что он в третий час распяли его. Может быть, они по-разному время считали, потому что одно было римское время, римляне по одному считали, а другое было иудейское время, и римляне и иудеи по-другому считали. Может быть, тут разница.
Они вообще из Галилеи, может, у них там...
Может, они вообще... То есть почему у них разница тут возникает, непонятно. Сложно сказать.
Мы уже не узнаем.
Ну да.
Да.
Но
можно покопать эту тему, может быть, что-то найдется. Я пока еще не нашел ответ. Вот для меня это пока загадка.
Очень интересно.
Почему разница у них есть? Может быть, я к следующему разу найду ответ, почитаю там. Найду. Уже все, уходите?
Да.
Да, уже 36 минут. Ну, сейчас почти закончили уже, да?
Еще.
Была пятница перед Пасхой. Сейчас шестой. То есть вообще в пятницу положено было заколоть пасхального ягненка. Вот, то есть Господь как бы себя в этот же день отдает на смерть, когда все иудеи приносили своих жертвенных животных Богу в благодарность за спасение из Египта. Даже Господь отдает себя для спасения людей от смерти в тот же день. Очень интересно, mm-hmm. такая параллель. Да. То есть он со своими учениками Пасху совершил на день раньше. То есть он как бы перенес весь этот...
Нет, в четверг там, наверное, тоже что-то было.
Что-то было, но пасхального ягненка именно заковали в пятницу. То есть он эту трапезу пасхальную, которую все...
Какие-то присмотки что-то или как-то.
Ну,
день
да.
Присмок,
помню, что написано. Ну да, это было в четверг день. А преснок? Это пресный хлеб, который ели иудеи, когда выходили из рабства египетского.
Они не ели в четверг.
Сложно сказать. Вот я так читал, что все-таки он как бы свои... Поскольку он Господь, своей властью, он перенес так, что они пасхальную трапезу вкусили накануне.
Но они вот хлеб, вино.
А потом да, пришли уже...
Там про хлеб и про вино, там про агнцы.
Может быть, это ну, вот так вот.
Интересный вопрос. Честно говоря, не сталкивался я с таким мнением. Был там ягненок. Чаще всего я видел, что ягненок там все-таки был. Другого мнения я не встречал. Но может быть, это...
Потому что нет, а во время службы где-то я читала, что вот uh-huh. какие-то, когда вот, во время пасхальной службы есть uh-huh. несколько часов, когда священнику разрешается вот, именно в честь того, что Иисус Христос перенес это. Uh-huh. И можно было есть мясо во время вот именно этой службы, вот, в ночь, с четверга на пятницу. Ну, так где-то вот, я точно недавно читал, то ли у Шмелева, угу. это вот такое произведение.
Интересно. Ну, короче говоря, есть точка зрения, вот я Филакт Болгарский раз прочитал, что он перенес угу. пасхальную трапезу с пятницы на четверг, угу. да, накануне, на Тайную вечерю. И, видимо, святые отцы многие так тоже считали. Угу. Но, может быть, это и не так, это как бы не догматический они вопрос, может быть, они ошибались. А в Евангелии об этом не сказано, да, про ягненка.
Да.
Хотя он нам говорит, хочу Пасху с вами есть, он говорит. Хочу последнюю Пасху с вами совершить. Он говорит, не просто же так они там хлеб, наверное, ели. Все-таки, наверное, и пасхального ягненка тоже вкушали. Он ученикам своим Господь сказал, хочу пасхальную трапезу с вами совершить. Пасхальная трапеза, она подразумевала и пасхального ягненка в том числе. То есть он завершил таким образом Ветхий Завет с ними вместе, да? И вступил вот в Новый Завет, самого себя отдавая вместо этого ягненка и вместо всех нас на смерть. И сказал Пилат иудеям, все царь ваш, да, вот царь ваш. Но они закричали, возьми, возьми, распни его. Но тут он же, наверное, издевается над ними, мне кажется, у меня такое впечатление. Mm-hmm. Вы царя ли вашего, раз можно знать, что он не царь все-таки. Да, что он, они-то хотят другого царя, они хотят земного царя, который бы вместо этих римлян поганых ими командовал. Mm-hmm. Он говорит, вот ваш царь, ты что, yeah. вашего царя распинать, что ли? Они отвечают, нет у нас царя, кроме кесаря. Да, то есть они тем самым mm-hmm. отрекались и от своего yeah. Бога, да, и от своего государства отрекались. Потому что mm-hmm. говорили, что они хотели
все. А кесарь это кто-то?
Император, кроме mm-hmm. римского императора. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. То есть mm-hmm. на самом-то деле они все хотели от Рима освободиться, и yeah. это императора ненавидели всей душой. Но когда возник вопрос,
mm-hmm. да, озвучить это?
Да, озвучить mm-hmm. это они. Они озвучили то, что да, нам этот император, вообще угу. царь и главный и начальник наш, его мы всей душой любим, а Христа распни скорей. Да. Да, то есть...
Какое-то лукавство.
Лукавство абсолютно со стороны. Конечно, они императора же... терпеть не могли.
Они же, конечно. Они просто запутались уже.
Да, они... То есть, видимо, он их специально что ли провоцировал. Он хотел, чтобы они сами это сказали, да? Угу. То есть, ему было важно, чтобы они сказали, что они отрекаются там от всех царей, угу. а что им только император нужен. Может быть, Понтий Пилат как раз хотел от них услышать. Поэтому, mm-hmm. когда он это услышал, он отдал Иисуса Христа на распятие. То есть он тоже, может быть, какую-то свою выгоду. Тактику и выгоду какую-то преследовал, да, во всем этом mm-hmm. деле. Потому что своя... странно себе представить, что он бы стал просто так делать.
Что да. он там против кесаря или что-нибудь скажет, донесут на него, что он там какой-нибудь не то против кесаря что-нибудь, ну, сам Пилат. Поэтому...
Может быть, он хотел, чтобы как бы все замазались в этой всей истории, может быть, да, как бы, ну, как да, есть такая тут... тактика, да, у... всяких у бандитов в том числе, да, чтобы все присутствующие как бы угу. поучаствовали в злодеянии, чтобы никто другого не выдал,
там
да?
В другом месте он там это что, и умываю руки, что будет да. на вас такой суд, он нет, что он умывает.
Да, поэтому еще и руки умывал, да, и хотел сказать, что он не виновен, но на самом-то деле он виновен.
Да.
Как об этом хорошо сказано в Акафисте страстям Господним, руки он умыл, а сердце осквернил. То есть, как бы мало ли что ты там умываешь внешнее. Если ты поступаешь по-злодейски, невиновного убиваешь, то ты получаешь.
Может, хотел уземить, угодить.
Хотел, с одной стороны, им угодить, с другой стороны, он их боялся, что они его пожалуются.
И свою власть не боялся. Да, карьеру. Тоже был разнесён, да, поэтому в любом случае...
Господь, вы имеете?
Ну да, что через приходит, там через кого-то приходит, а куда было деваться? Ну вот он бы выпустилось, что тогда было. Они в следующую стали искать, или даже нашу на Пасху, даже, наверное, специально же.
Нет, ну в тот момент вот именно уже так все сложилось, что, конечно, по-другому быть, наверное, уже не могло. Но если бы произошло все изначально по-другому как-то, могло бы все быть иначе. То есть мы видим, что постепенно Господь открывает свою волю, да? Не сразу он сказал, что его язычникам отдадут. Может быть, сами бы иудеи его казнили камнями, как Стефана побили камнями.
Ну, просто от них уклонился, они бы побили с удовольствием несколько раз уже.
Но когда время пришло, то есть мы видим, что Господь...
Нет, он должен быть вознесен, значит, его не могли камнями побить.
Ну, может быть, они бы его сами бы распяли. Самосуд, это у них дело было вполне приемлемое.
Но они же по закону не можем.
Да, то есть они внешне говорят, что мы не можем по закону, а сами-то Стефана побили камнями.
Да.
То есть для них закон это прикрытие.
Ну, считай убийство. То
они не хотели Христа сами убить, потому что боялись, что пойдет молва в народе, что-нибудь еще, что какие-то не будут. Ну как, Ирод не хотел Иоанна Крестителя убивать, потому что боялся, что народ его осудит за это. Вот они не хотели Христа сами убить, хотели отдать его римлянам, чтобы как бы взятки гладкие, мы тут ни при чем, это римляне его убили.
Нет, ну если бы Иоанн этот боялся бы, этот вот Ирод, он бы его и не убил, когда, ладно, что-то глупости спрошу.
Ну, вы так упрощаете людей иногда, вот мне интересно. Вот вы рационализируете людей, а вы упрощаете людей. Ну, конечно, он боялся народа.
Ну, как я, не просто.
Ну, а с другой стороны, да, он вот напился, а вот у него была гордость. А вот жена там с него взяла обещание, там, точнее, не жена, да, и вот его это, сожительница, скажем так, да?
Дочка это же
ее. Да, ее дочка, правильно. Дочка сожительница с него взяла обещание. Вот. И он уже, как бы, ему было стыдно при всех, он обещал, что он будет отрекаться, он же царь, да? То я царь или дитя, говорит, он не шутя, да? Вот это вот все. Гордость такая, что сдал обещание, надо выполнять. Зачем выполнять плохое обещание? Не надо выполнять.
Еще таким способом.
Тем более, конечно, убивать невиновного и святого человека. То есть мы все видим, что желания у людей разные могут быть. Одни друг могут противоречить одновременно. Он вот Пилон теперь хочет Христа отпустить, а с другой стороны, он хочет место свое сохранить. Да. И он приходится ему выбирать.
Да.
Параллельно он хочет еще этих худеев как-то им нос утереть, чтобы они выглядели как дураки. Да. Вот, то есть, что у него в голове было в тот момент, до конца не поймешь.
Да, конечно.
Да, чужая душа потемки.
Да.
Вот. Но через вот это вот, он сделал свой выбор все равно. Главный выбор он сделал. Какой главный выбор? Он невиновного отдал на смерть.
Избили, искалечили и отдал.
Да. Отдал на смерть невиновного, сам его да, искалечил.
Да.
И убил
его. Не мог сказать, нет, пример нашего судьи. Я его отпускаю.
Да. Современно.
Взял бы, почему он меня отпустил, допустим?
Мог отпустить. Он испугался.
И что тогда было, если он отпустил?
Что император его...
Да не судит.
Его да допросит с пристрастием.
Что он отпустил царя, который, за которым власть идет, за которым народ царем обозвали. А кесаря
противовес
кесарю.
Что они хотят восстания против империи.
Хотят отделиться от империи.
Они же сказали, так тогда не друг кесарю. Он поэтому он испугался.
Да, он испугался как минимум увольнения, как максимум смерти он испугался. Потому что а вдруг бы действительно император бы разозлился и захотел его вообще казнить за такое. Возможность была, что император в Римской империи это кто? Это источник всякого закона. Поэтому против него не пойдешь.
У них какие-то были законы все-таки.
Да, были, но
императором
закон не писан. Император. Вот если ты убил предыдущего императора, занял его место, то ты уже все, ты законный император. Да. Нет, ну ты стал императором. Ты убил предыдущего и занял его место. А ты законный император, все.
Все эти разговоры, вот римское право, значит, у них какое-то было право.
Да, для всех есть право. Но да, кто наверху, у того особое право.
Да.
Кто самый главный, тот по-своему живет. Вот Византийская империя, вот вы, если почитаете историю Византии, вы, наверное, удивитесь. Потому что в Византии мы все привыкли, что при монархии власть приходит от отца к сыну. Мы как-то мы так привыкли уже на истории там России, мы смотрим как-то.
Ну, нет, у нас тоже так не переходит.
А Византии это...
У нас стало переходить уж потом.
Ну, у нас хотя бы к родственникам переходило, я вот о чем. А в Римской империи приходило к кому угодно, и в Византии то же самое. Вот кто умело подготовил восстание, кто сверг там императора, тот становится императором. То есть ну, там Юстиниан, по-моему, да, я помню, Юстиниан, он вообще был пастушок, пошел в армию, послужил, достиг там какого-то звания военачальника, поднял восстание, сверг император, стал императором,
да,
все.
Так военачальники выбирали туда,
вот. Да. То есть разговор о том, что в Римской империи не было такой системы наследования власти. И кто умел сорганизовать войска, тот и становился императором.
Многие вот. Же были завоевывали, да.
Ну, к сожалению, в Византии уже были христиане, но делали то же самое. Вот. Да. Давайте помолимся. А всем, кто слушает трансляцию, передаем привет. Да.